верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте. Сегодня в нашей студии собрались несколько спасателей. Спасатели – красивые женщины. Я сейчас представлю их. Ну и напомню, что вот у нас совсем недавно, в феврале, был Всемирный день НКО, в марте – Международный день человека с синдромом Дауна, и в марте же – День кошек. И вот как раз я сейчас представлю наших сегодняшних гостей, обсудим с ними дела добрые, которые они творят. Итак, председатель Свердловской региональной общественной организации «Солнечные дети» Дарина Капустина сегодня у нас в гостях.
Здравствуйте, здравствуйте,
Дарина. Подчаша Екатерина, фандрайзер благотворительного фонда «Зоозащита». Екатерина, здравствуйте. И генеральный директор благотворительного фонда «Добрый Екатеринбург» Светлана Блинова.
Добрый день.
Итак, давайте обсудим, чем занимаются у нас НКО, как они сегодня живут, чем живут. Наверняка есть какие-то общие дела, да? Ну и вот тем более, что вот такие даты интересные, важные.
На самом деле некоммерческий сектор в нашем городе, в области, да и вообще, наверное, в России, это огромная сила, и не зря некоммерческий сектор негласно называют третьим сектором, потому что это те люди, кто делают большую социальную, общественную повестку, решают в нашей стране. И иногда, знаете, мне так... Я просыпаюсь и думаю, а что бы было, если бы некоммерческого сектора не было? Ну вот что-то произошло, и вот его бы просто не было. И я представляю, сколько людей, животных, экологических, наверное, инициатив просто бы не существовало. И, на мой взгляд, вот эта вот связка власти, бизнеса и некоммерческого сектора — это такой устойчивый фундамент, на который можно опираться, решая социальные и общественные вопросы. Ну, не знаю, как правильно вот сказать про животных, да, это... Социальная проблема животных?
Это социальная больше.
Тогда вот социальные проблемы, которые стоят, наверное, в целом перед обществом, перед каждым из нас. На мой взгляд, как раз некоммерческий сектор, он может решать и берет на себя такую миссию, как решение в том числе адресной помощи. Мы очень часто и много говорим о глобальных вызовах, которые стоят перед нами, но иногда именно некоммерческие организации могут видеть человека и выстраивать такую систему помощи, где в центре все-таки остаются интересы конкретной семьи, конкретного ребенка, конкретного животного. И именно у некоммерческого сектора есть возможность выстроить такую профильную, что ли, межведомственную помощь вокруг конкретного человека. Ну и, наверное, когда мы делаем это вместе, объединяя усилия, это очень классный вектор развития, которого нужно держаться. И сейчас мы видим, что тенденции именно такие. Это, безусловно, нас радует.
У нас много же некоммерческих организаций, кстати, да, в Екатеринбурге?
Благотворительного фонда «Добрый Екатеринбург» есть целая программа, которая благотворительная, которая называется «Добрый город». И одна из наших задач — это как раз объединение ресурсов, выстраивание горизонтальных связей между коллегами для того, чтобы решать общие задачи. У нас очень много партнеров, часть наших проблем, они пересекаются. У нас есть наработанный опыт, есть самое главное, возможно, репутация и контакты, которыми мы с удовольствием делимся друг с другом. В прошлом году мы вместе с как раз «Солнечными детьми» проводили потрясающий щедрый квиз, где собрали средства на реализацию наших благотворительных программ. Лично мне и моей команде близка идея синергии, когда мы объединяем ресурсы и делаем что-то вместе.
А вот как те, кто нуждается в помощи, они вас сами ищут или вы ищете этих людей? Вот,
ну, у нас Дарина, очень простой маршрут. Да. У нас дети, в основном дети с синдромом Дауна, и эта патология сразу при рождении проявляется, поэтому в генетическом центре дают сразу наши контакты, семья, как правило, обращается, и это становятся наши клиенты. Сопровождение ребят, детей практически всю жизнь. То есть если мы не охватываем какой-то возраст, то они все равно с нами, они ходят на наши мероприятия публичные, не менее 2-3 мы устраиваем их в году. Они участвовать могут в других программах, где мы приглашаем. Ну, на елки, например, у нас в этом году сходили 500 человек.
Ну, я знаю, что «Солнечные дети» — организация очень активна, да? И такая у нас с традициями.
Сопровождение, да, с рождения и потом потом уже с 10 лет начинаются клубы, начинается продленка, начинаются группы дневного пребывания, это 18+. Сейчас мы подходим к тому, чтобы это была социальная занятость, то есть трудовая занятость для ребят. В 2025 году администрация города нам выделила помещение на Краснофлотцев. Сейчас мы его ремонтируем, и в 2026 году понятно, что оно уже запустится, будет работать. И там будут, ну, условно, мастерские. Понятно, что ребята с такими сложными интеллектуальными нарушениями, они не будут делать какие-то очень сложные задачи выполнять, но они на многое способны. Только что вот разговаривали со Светланой, что крышки можно перебирать по цветам. Но и много чего еще. Мы уже даже бренд придумали для наших пельменей, которые будут ребята готовить. Там и сувенирная продукция, то есть сувенирная мастерская. Мастерская уже сейчас работает на базе нашей организации на Фрунзе 91. И зеленая мастерская, и петь они любят, танцуют шикарно. Вот в МТС-холле только что в январе выступали, отчетный концерт проходил. На соревнованиях всероссийских спортах участвуют. Тут совсем недавно из Перми вернулась наша команда «Солнечный мяч». Скоро собираемся на всероссийские соревнования в Эшкралу. Ну, в общем, конечно, мы захватываем все сферы, и, конечно, родители сами приходят.
И это все при помощи НКО, потому что, наверное, в одиночку было бы, конечно, сложно, да, вот такие дела
творить. Ну да, потому что, конечно, письма пишутся, просьбы пишутся, некоторые вопросы на очень серьезном уровне решаются. И, конечно, это финансирование государственное. У нас действует сейчас 2 президентских гранта, Департамент внутренней политики, Министерство социальной политики. Понятно, что это отдельная серьезная работа у организации, которая требует ресурсов, но мы имеем такую возможность привлечь средства для того, чтобы реализовывать хотя бы вот, ну, такую вот часть программ для, ну, тех, кому это нужно.
Вы сказали крышки. Давайте для тех, кто не знает вкратце, что за крышки, это ведь тоже помощь.
На самом деле, благотворительный фонд «Добрый Екатеринбург» реализует еще одну благотворительную программу, которая называется «Экопросвет». И в рамках этой программы мы всем городом, и не только городом, областью, мы собираем крышки из-под питьевой тары, сдаем их в переработку, а взамен переработчик дарит предметы уличной мебели, скамейки, лавочки, которые мы ставим в местах общего пользования. И совсем скоро мы ждем, что первая лавочка такая появится в нашем городе. Огромное спасибо всем, кто присоединился к этому проекту. Мы собрали с вами за пару месяцев, 900 килограмм пластика. Это тот пластик, который не будет нигде закопан. Из него сделана красивая мебель, и со временем мы с вами сможем на ней отдыхать. И мне кажется, это тот проект, который объединяет и решает сразу несколько задач. И я благодарна Дарине, которая сразу же, вот как раз это про синергию, да, она говорит, а давайте мы будем их сортировать по цветам, и тогда у нас появится возможность делать не только лавки, да, а, например, часть этого пластика отдавать в сувенирную продукцию. И пока тебя слушала, я думала о том, что надо мне взять вашу сувенирную линейку, например, да, и предложить нашим части, нашим бизнес-партнерам, которые могли бы, наверное, к 23 февраля, к 8 марта, да, они все равно
это
заказывают
следующий,
что-то.
Да, тоже да, наш уже этап объединения. Мы сейчас на пути создания 17 марта, Международный день человека с синдромом Дауна, в этом году юбилейная дата, 20 лет, мы хотим учредить городской клуб сотрудничества. И как раз тоже те люди, которые занимаются темой социальной занятости, вот ментальных инвалидов, их усилия объединить, и также им предлагать сувенирную продукцию на такие праздники. То есть мы специально будем для организации делать что-то необходимое количество. Я думаю, что у нас будет все получаться. И, ну, это одно из мероприятий, которое нацелено на вот этот городской клуб сотрудничества. Можно быть по-разному полезным организации. Это интеллектуальные возможности. То есть можно что-то рассказывать, чему-то учить. И это очень не только детей, но и сотрудников, например, уделять время.
Хорошо, теперь давайте про наших братьев меньших поговорим.
Давайте.
Екатерина, чем занимается ваш фонд? Ну, понятно, да, что вот ваши подопечные не могут напрямую к вам обратиться. Как у вас идет этот процесс
помощи? Да, наши подопечные не могут нам позвонить, написать и сказать, что им требуется помощь. Это делают за них взрослые люди, которым не безразлична судьба животных, которые попали в беду, будь то авария, будь то запертая кошка или собака в квартире. И наш фонд уже 20 лет спасает. Это самый крупный, самый старый фонд, старейший фонд Екатеринбурга, который занимается системной проблемой, решением проблемы бездомных животных. То есть нам обращаются горожане с той или иной проблемой по возможности, по финансовой возможности, по количеству мест, есть ли свободные места на наших передержках. Здесь нужно обязательно отметить, что у фонда нет своего приюта. Это большое заблуждение, когда нам звонят и говорят, заберите в свой приют. У нас есть только один муниципальный приют, который в том числе мы и курируем, проводим там регулярно раз в месяц, последнюю субботу месяца, день открытых дверей. И есть много частных передержек.
А нет приюта своего, это не предусмотрено? Или вот нет ресурсов для...
Нет ресурсов, то есть это же нужно найти не только сотрудников, да, нужно найти место, где всем будет комфортно, и жителям, которые будут жить рядом с этим приютом, и нашим собакам, плюс все, конечно же, упирается в финансы. Тех объемов, которые нам предоставляют муниципальный приют, их, к сожалению, не хватает. Это не вина муниципального приюта, это вина, наверное, безответственных хозяев, владельцев, которые не стерилизуют своих кошек и собак, которые выбрасывают своих питомцев из-за болезни, из-за старости, из-за переезда. Нам каждый день поступает порядка 20 сообщений о том, что заберите, пожалуйста, кошечку или собачку, потому что мы разводимся, или мы переезжаем, или кошка-собачка заболели, и нам не на что их лечить. То есть проблема, на самом деле, она очень-очень большая. И, к сожалению, своими силами пока что мы не можем ее решить. Здесь мы больше нацелены на какую-то просветительскую деятельность. Не так давно мы запустили в рамках, опять же, гранта фонда президентских грантов большой обучающий блок о том, как помогать животным самостоятельно. То есть первое, что думает человек, который нашел раненую кошечку или собачку, или который задумался о том, что нужно спасти то или иное животное, это позвонить зоозащитникам. Но многие забывают, что зоозащитники — это те же самые люди, да, у которых тоже есть семьи, есть работы, и на самом деле мы волонтеры. И наших ресурсов порой не хватает на то, чтобы спасти всех. Поэтому мы запустили вот такой образовательный блок. И, конечно же, мы пропагандируем обязательную стерилизацию животных.
Ну и вообще получается, что, в принципе, животные-то в основном на улице-то и оказываются, как вот вы говорили, не просто, что они там живут, да, а именно человек.
Да, их просто туда кто-то когда-то наплодил щенков или котят. Раздать не смог. Бывает так, что к нам под опеку попадают и породистые, дорогие кошки и собаки. И вот эта вот тенденция, когда одна собака оказалась на улице, она принесет очень много потомства или кошка. И тем самым животных становится все больше. И, конечно же, люди пугаются, что собаки ходят по улице и так далее. Но нужно понимать, что все идет, конечно же, от человека, прежде всего от человека.
Скажите мне, пожалуйста, как вы, как защитники, как представители НКО, работа, связанная, в общем-то, с большим выгоранием, как сотрудники НКО восстанавливают свои силы?
Вчера буквально я тоже давала обратную связь, а интервью. У меня брали студенты, мы очень активно работаем с студенческим сообществом, потому что, мне кажется, вот я смотрю на них и думаю, вот они горят, они хотят, и они на самом деле отличаются от нас, хотя между нами там разница иногда, ну, не знаю, 15-20 лет, но это те дети, которые столько всего умеют и нам помогают, и как раз они тоже меня спросили, а как я справляюсь с профессиональным выгоранием и эмоциональным, которое, наверное, у меня есть. Я по-честному сказала, что никак, что каждый день в целом я выгоревшая, у меня бывает по-разному. Но, наверное, меня всегда, ну не то, что спасает, я просто понимаю, зачем я это делаю. И это как бы миссия, идея, она выше вот каких-то там эмоциональных проблем, которые могут быть у каждого. Ну и, наверное, мне глобально еще везет то, что я в сообществе профессиональных психологов, где мы можем друг другу помочь.
Поддерживать
друг друга, да. Но мне кажется, что это как в любом... Не знаю, для меня некоммерческая организация — это тоже ведь про определенную бизнес-модель, про определенную бизнес-систему. И, ну вот, когда мы общаемся, например, с людьми, кто выстроил свой бизнес, да, мне стало легче, когда они сказали, баланса не существует. Потому что психологи очень часто же, и сейчас мы слышим, что есть гармония, существует баланс, можно найти вот как-то там, уравновесить свою жизнь. В моей жизни, наверное, этого баланса пока нет, но я с этим смирилась. Это помогает мне избежать невроза лишнего. Я много работаю, как и моя команда. Но мы умеем хорошо отдыхать. И, наверное, то, что мы понимаем, зачем мы это
вовремя
делаем,
еще отдыхать,
это
да?
дает нам силу. Но не всегда это вовремя. Мы стараемся делать это вовремя. Но мы, наверное, в этом плане не особо правильные ребята. Вот. Для меня лучшая профилактика – это понимание ответа на вопрос «зачем?». Мы точно знаем, что мы выстраиваем систему помощи детям. И в первую очередь, несмотря на то, что мы очень много, большинство наших программ направлены на семьи и, казалось бы, на взрослых, но точно вся наша работа строится вокруг интересов конкретного ребенка. Ребенка, который оказался в сложной жизненной ситуации, возможно, рядом с которым не оказалось сейчас значимых взрослых, людей, которые бы мог помочь. И понимание своей миссии помогает, наверное, нам двигаться дальше.
Ну, кстати, да, вот если уже ты точно на своем месте, то там, наверное, нету такой сильной проблемы, то что вот прям выгорание.
Ну да. Как, все равно случается. Да. Мне, можно сказать, да, отвечу.
Конечно.
Мне в этом отношении помогает, конечно, моя команда. У нас получилось так, что, ну, я сама каждого за руку привела, но тем не менее это мама, в основном, у которых самих такие дети. И всегда вопрос даже не стоит. А дальше заниматься этим, идти дальше нет. А кто, если не мы? То есть в данном случае все, что мы добиваемся с командой, это все для наших детей. И спортом занимаются, и танцуют, и поют, и все остальное. И сейчас уже этап, когда им нужно будет подходить в взрослую жизнь, эти вопросы тоже они напутствуют. Но самые главные силы у меня, конечно, черпаются, ну, уповая на Господа. Здесь вообще никаких возражений. То есть я вообще не понимаю, как можно было бы без этого нести такой груз. Вообще не понимаю.
Согласна.
На себя самонадеянно.
Я, наверное, соглашусь со Светланой. Прежде всего, нужно понимать, зачем. Когда ты понимаешь, зачем, появляются силы. Я не знаю, откуда мы их берем, потому что в нашей команде в основном девушки все, маленькие, хрупкие. Вот. Но где-то они берут эти силы, и мы идем. То есть нужно понимать, что сигнал о животном, например, может поступить нам и ночью. Мы собираемся, едем ночью спасать кошечку или собачку. Главное, зачем.
Ой, насчет животных я понимаю. У меня дочка просто гоняется за всеми кошками. И сколько уже? 2 кошки из улицы точно у нас были дома, если не 3. Вот, и она прямо тоже мечтает. Она говорит, что она вырастет, и у нее будет приют дома для животных. Инклюзия. Как у нас вот еще совсем недавно как-то были споры, стоит ли, не стоит вообще, выдержим ли мы или нет. Вот именно в нашей ментальности. Как с этим делом?
Ну, в нашем городе и, наверное, в стране в целом эта тема еще все равно стоит у первоистоков.
Да, далеко.
Почему? Ну, вот мы совсем недавно ходили в садик, где воспитывался мой сын. Ему сейчас 17 лет, а тогда, соответственно, он был маленький, и мы приходили поздравлять с праздником, в общем, и были даже членами жюри. Вот, и вот там созданы уже условия для инклюзии. То есть мы видим, что ребята взаимодействуют, у них есть такая возможность, они помещены в одну группу. Школами и коллективами творческими даже это очень сложно. В маленьких городах проще, в нашем Екатеринбурге таких примеров нет. В основном все раздельно. То есть что такое инклюзия? Инклюзия — это же не про сервис, это про отношения. Это не про удобство, это про возможность больше.
Про контакт, да.
Да. То есть вот эти отношения, когда ребенок или взрослый с инвалидностью и нормотипичный человек вступают в отношения, и у них есть у каждого своя цель, да, и они добиваются одного продукта в результате этого взаимодействия. И, ну, как я уже, это не я даже сказала, это Екатерина Мень сказала, когда приезжала к нам, что каждый решает свою цель, но они в итоге добиваются одной общей. И когда люди вступают в это взаимодействие, зачем, казалось бы, некомфортно же? Ну, можно же вообще этого не делать. То есть здесь мы ставим задачу, чтобы... Или инклюзия ставит задачу, чтобы научить людей взаимодействовать. Такому скиллу 21 века толерантность к неопределенности. И на Краснофлотцев, я надеюсь, что это будет то пространство, где будет возможность прийти студентам, взрослым, поучаствовать, помочь сделать этот продукт. И мы готовы даже все пути и шаги предусмотреть для этого, чтобы научить. Потому что многие, кто не сталкивался, не знает, это для них эта тема вообще непонятна. А если непонятно, то лучше ее посторониться. И, конечно, включение в этом случае не происходит. А инклюзия — это только включение.
Это очень масштабная программа на самом деле. И вот то, что вы сказали, для школы. Школа очень вообще жесткая среда даже для вот современных, вообще, в принципе, нормотипичных детей, которые туда попадают.
Две девочки, поэтому я очень хорошо
понимаю. Да, и когда чуть что, какое-то отступление от нормы в школе, конечно, это сложно. Это тоже работа, вот, наверное, профилактики больше такого, просвещения.
Но пока не окунешься, пока не окунешься, соприкоснешься с этим, конечно. Это. И некоторые избирают путь лучше этого не делать.
Ну да.
Если тебе и так комфортно, зачем? Зачем тебе эти трудности? То есть вот когда у мамы хорошая, счастливая, молодая семья, казалось бы, бах, и рождается ребенок с синдромом Дауна. Вот здесь вообще непонятно, что произошло, за что, почему, куча вопросов. Некоторые находят пути решения, некоторые просто приспосабливаются, некоторые меняются. В общем, по-разному происходит с каждым. Кто-то устремляет все свои силы на то, чтобы развить только ребенка, а кто-то, ну, чтобы общество поменялось, кто-то, чтобы сам поменялся. Ну, в общем, у всех разные пути, но наши дети, они приходят не просто так. Да. И раз это случается с людьми, то значит, ну, тоже здесь провидение такое.
Согласна. Особенные дети, они не случайно появляются. Ты, Светлана, хочешь что-то добавить?
Да, я накидала идеи, да, как можно помогать, потому что иногда люди не против помочь, да, но когда им говоришь о том, что ты представитель благотворительного фонда, то я заметила такую тенденцию, все сразу пугаются, говорят, нет, у нас нет столько денег, чтобы помогать. И, наверное, это тоже одна из наших задач, как,
да,
представителей
фондов. Шаблон такой,
фондов,
что надо,
да?
Материально, да, что-то обязательно.
Это... всегда возможность рассказать о том, как можно помогать, и действительно ли для того, чтобы участвовать и поддерживать благотворительные программы, нужно быть меценатом и иметь определенную уже финансовую устойчивость, чтобы участвовать. Вот накидала несколько вариантов, да, и мне кажется, что мои коллеги, если что, его просто дополнят. Как правило, из нашего опыта тех коллег, которые есть рядом, фондам всегда нужны автоволонтеры. Это те люди, кто могут привести, увести. Это такие ниточки, которые помогают доставлять вовремя ту помощь, которая есть. И если вы можете помогать и выделить для себя определенное время, то, пожалуйста, обращайтесь в профильные фонды. Я думаю, что это помощь, которая необходима. Кроме этого, безусловно, есть запрос на типографские услуги. Если вы владели типографией, то, возможно, вы можете делать какую-то печатную продукцию, листовки, брошюры. У нас у всех есть годовые отчеты.
Дизайнерские услуги.
Дизайнеры, да. Нам всем необходимо, и мы делаем, безусловно, предложения для партнеров, брошюры, календари. В общем, вы знаете, мы люди идейные, у нас всегда есть миллион и еще один запрос на типографские услуги. Безусловно, это помогает экономить нам наш собственный бюджет. А если вы дизайнер и можете делать красивый брендбук, это тоже круто, потому что очень часто у фондов нет статьи, нет средств на то, чтобы это было красиво, вкусно и так, как должно быть. И тогда ваш брендбук, он поможет существовать в программе и дальше, и поможет фонду быть видимым, красивым, конкурентоспособным на самом деле. Вот для нашего фонда сейчас очень актуально, у нас все в порядке, кстати, слава богу, с дизайнером и со всем остальным, мы очень хотим быть видимыми. И если вы обладаете рекламными площадями, пожалуйста, мы есть в социальных сетях, найдите наши контакты, и мы с радостью будем рассказывать о тех возможных программах, которые реализуем. Нам нужна информационная открытость, мы хотим стать видимыми. Мне кажется, что очень круто, когда есть информационная поддержка. И это может быть как и какие-то новостные репортажи, да, так и просто ваши репосты, лайки на самом деле тоже работают. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, ставьте какие-то смайлики, делитесь, делайте репосты. Поверьте, ни одно доброе дело в нашем фонде именно сработало благодаря лайку либо репосту человека, который его когда-то сделал. У каждого фонда есть свой список товаров и услуг, которые им необходимы. И когда вы делитесь пробоно, качественной услугой, это тоже, мне кажется, может быть важно. Вот я не знаю, у зоозащиты есть ли такой опыт, когда можно договориться, например, с какой-то клиникой, чтобы они взяли, там, не знаю, 5 кошек, например, в месяц, они стерилизовали бы бесплатно. Мы, например, очень часто обращаемся к бизнесу с тем, чтобы они помогли той или иной семье в медицинских, например, аспектах, да, сдать анализы. И слава богу, пока те клиники, к которым мы обращаемся, мы практически не слышим отказа. То есть они помогают нам делать дополнительные развернутые исследования для наших подопечных семей. Ну, мне кажется, что это как один еще из вариантов, что касается денег. Безусловно, любой фонд, как правило, за нами никто не стоит. То есть за нами не стоит видных меценатов, за нами не стоит каких-то там политически окрашенных людей. Да? За нами стоит идея, как правило. И, безусловно, чем больше у фонда есть свободных средств, либо средств на благотворительные программы, тем выше эффективность и качество. Но, поверьте, ваши подписки в 100, 200, 300, 500 рублей ежемесячные, которые для вас будут незаметны, они на самом деле тоже составляют большую помощь и поддержку для фонда в плане финансовой безопасности. Потому что, когда уходит крупный партнер, он может подкосить сразу всю организацию. А когда финансовая история выстроена из тысячи людей, которые каждый месяц поддерживают фонд в размере там 100 или 500 рублей, и один не смог, да, то это уже все равно говорит о более устойчивой финансовой истории той или иной организации. Поэтому у меня к вам прям есть просьба. Сделайте сегодня доброе дело. Выберите фонд, которому вы доверяете. Выберите проблему, которую вы бы хотели быть сопричастны в ее решении, и оформите ежемесячную подписку. Практически у всех фондов такая возможность сейчас есть. Ваши 300 рублей реально могут поменять и изменить чью-то историю. И когда вы поддерживаете фонд, ваши 300 рублей превратятся, поверьте, в 3000, в 30 тысяч, потому что именно фонд знает, как сделать так, чтобы эти деньги работали. Ну и на мой взгляд, именно фонды могут выстраивать эффективную помощь, потому что у нас нет свободных средств, поэтому мы точно знаем, как 300 рублей превратить в 30 тысяч. Поэтому, друзья, welcome. Ну и, конечно, есть истории с крышками, да, я вот не перестаю про них говорить, ведь это то, что ничего на самом деле не стоит. И каждый из вас может начать их просто собирать. А кто-то, если вы владелец бизнеса, либо вы связаны как-то с корпоративной культурой, вы можете это зашить в вашу идею, миссию вашей организации, рассказать и организовать этот сбор. И сейчас очень много я слышу, что происходит таких стихийных волонтерских акций, да, можно собрать корм и передать, например, в зоозащиту, можно собрать крышки, привезти к нам. У нас есть еще один совместный проект с волонтерами детского онкоцентра. Мы собираем игрушки в коробку храбрости. Это тоже очень мелкие игрушки. Это разукрашка, какие-то пупсы. Это что-то небольшое, то, что не требует и совсем никак не отражается на семейном бюджете. Но когда нас много, то дети в онкоцентре после сложных процедур, болезненных, они могут отвлечься, порыться в этой коробочке и взять что-то, что их утешит. И, на мой взгляд, это классная история, потому что это про сопричастность, это про то, что даже никогда не видя этого ребенка, да, но мы можем быть чуть добрее просто потому, что мы рядом. И у нас есть потрясающая история нашей подписчицы, которая сказала: «Спасибо вам огромное, вы сделали счастливой моей дочь». И меня сначала так напрягло это сообщение, потому что я понимаю, что эта девочка явно, с онкологией, она совсем маленькая, как мы можем сделать ее счастливой, я не очень понимала. Вы знаете, она говорит: «Каждое утро моя дочь с удовольствием идет в процедурный кабинет». Оказалось, что все очень просто. Эта девочка захотела быть красивой. В этой коробке были украшения, были бусики, были браслеты и были сережки. И она сказала: «Мама, я каждый день буду ходить, и сегодня я возьму бусики, завтра я возьму сережки, а послезавтра у меня наконец будет браслет». Это ведь тоже возможность быть рядом, да, когда тебе тяжело. Мне на самом деле очень тяжело общаться с этими родителями. И в тему, например, детской онкологии я совсем не готова заходить, да. Но я вижу глаза этих родителей, которые благодарны, они понимают, что они не одни, что рядом есть целое большое общество неравнодушных людей, которые рядом с ними. Ну и за это время тоже мы понимаем, что это не только теперь про игрушки, да, это про средства гигиены, которые там тоже необходимы, это про средства, которые помогают безболезненно удалять лейкопластырь. До этого мы про это не думали. Но когда начинаешь более глубоко работать в каком-то проекте, то появляются новые идеи, как еще мы можем быть полезны. И вот здесь, наверное, вот та самая гласность, да, она важна. И я уверена, что Екатеринбург — это город добрых людей. Просто иногда мы в постоянной суете даже не задумываемся о том, что можно быть полезным как-то еще.
Спасибо вам большое. Спасибо, что вы существуете и вот как раз-таки не даете забыть людям, что есть рядом другие люди, дети, животные, которым нужна помощь, даже пусть самая маленькая. И она делает наш город, наш мир лучше и добрее. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня были председатель Свердловской региональной общественной организации «Солнечные дети» Дарина Капустина, фандрайзер благотворительного фонда «Зоозащита под чашей Екатерина» и генеральный директор благотворительного фонда «Добрый Екатеринбург» Светлана Блинова. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16
Женский
часов.
Всего голос.
Вам доброго и до свидания. Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.